начная свобода. До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Кончается первый день осени, день, когда 67 годов тому началась другая всесветная война. Сегодня в ночных доследах мы почуем меркование историков, которые по-разному оценивают то, что отбывалось в вересне 39 года на территории Беларуси. Мы так само погутарим про закон об мовах, принятый 1 вересня 1990 года, а в нашем опытании люди скажут, коли яны апошний раз чули, как представник улады размовлял по-белоруску.
Не, не чул, потому что они, может, не ведают ее.
Чиновники, как они еще по-белоруску размовляли, они по-русски плохо размовлялись.
Чул, Министерство культуры.
Вы почуете репортаж з рок-фесту у городні пасярод Нёману, аповед про самых уплывовых жанчынаў свету. Гостей «Ночной свободы» сёння будзе Вольга Гапеева, чые творы цягам гэтага тыдня гучаць у «Ночной чытанцы», а ў летнім альбоме Вінцэс Мудроў раскажа про літмантаж. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы коротко раскажам про асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За імі сочыць Сергей Навумчык. Сергей, добрый вечар. Што сёння самага цікавага адбылося?
Першая навіна, якая не сыходзіць з палос газету і інфармацыйных агенцтваў першых радках, гэта пажар у Іране. Тут пры падсадцы загарэўся самалёт вытворчасці Расіі Ту-154. І паводле вось самай апошняй інфармацыі 29 чалавек загінулі, 43 былі параненыя. Лайнер, на борце якога былі каля 150 чалавек, ажыццяўляў унутраны рэйс, і кіраўнік іранскай службы грамадзянскай авіяцыі не выключае, што прычынай катастрофы была памылка пілота. У цэнтры ўвагі былі і падзеі вакол Тэгерану, вакол ядзернай праграмы. Фінляндыя, якая старшынюе еўрапейскім звязі, заявіла, што крызіс вакол ядзернай праграмы можа быць развязаны дыпламатычнымі намаганнямі. Учора завершился термин, який Рада безпеки ООН дала Тегерану, каб ён спыніў сваю ядерную программу. На наступным тыдні у Берліне 5 сталых кіраўнікоў сябраў Рады безпеки ООН і Нямеччыны абмяркуюць пакет магчымых санкцыяў супраць Тегерану, а сёння расійскі міністр замежных справ выказаўся супраць санкцыяў за працяг дыялогу з Тегераном і пра падзеі ў Беларусі. Суд Ленінскага району Бабруйску апраўдаў сябра БНФ Максіма Буйніцкага. Ён быў затрыманы падчас акцыі пратэсту, якую учора перад будынкам гарвыканкаму праводзіў Алесь Чыгір. Сёння пачаўся навучальны год. Калектыў беларускага гуманітарнага ліцэя імя Якоба Коласа, зліквідаванага ўладамі ў 2003 годзе, правёў урачыстую лінейку ля брамы свайго былога будынку ў Менску на вуліцы Кірава. Лідар аб'яднаных дэмакратычных сіл Александр Мілінкевіч сустрэнецца з міністрам унутраных справ і верагодным кандыдатам на пасаду прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі. Як паведамляе прэсавая служба Мілінкевіча, ён будзе знаходзіцца ў Парыжы 2 і 3 верасня на запрашэнне французскага боку.
Британский гурт Current 93 грае класичную ангельскую колыханку All the Pretty Little Horses – «Все прыгожие коники». Спадзяюся, что вы не засынаете, бо до завтра еще застаецца 55 хвилин. А песню гэтую попросила поставить наша сегодняшняя гостя Вольга Гапеева, чьи творы на гэтым тыдні гучать у нашей ночной читанцы. Сегодня при конце программы будут и верши, и проза, а теперь Вольга Гапеева с нами на связи с Францией. Вольга, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вольга, вось Александр Мілінкевіч завтра поедет там сустракаться с Николя Саркази, а вы, калі не сакрэт, чым у Франции займаетеся?
Я поехала в Францию до своих сябраў, якія цікавяцца, як не дзіўна, беларускай літаратурай, беларускай культурай ўвогуле. Вось яны жывуць не ў Парыжы, а каля ў такім невялічкім гарадку Шато-Жерон, каля Рен, гэта Бразянь. Вось яны прыязджалі да нас у Менск. Гостем. Вось, им вельми сподобалося. До речи, мы учора якраз ось розмовляли и про Мілінкевіча, и його ведуть, ну, не особисто, правда. Вось, але чули и чудово розуміють про нашу ситуацию. Так что, вось, ну, я тут на отпочинку, так бы мовить. Вот сижу, працую, але працую так неофіційно, в сенсі, что ось, пишу, перекладаю.
А вот вы сказали, як не дивно цікавиться белорусской литературой. А чому? Это что у вас, комплекс неповновартости таки?
Не комплекс неповновартости, просто, скажем так, хотя, скажем, люди не с неким чином, які не живут в Париже, скажем так, скажем, ну, для нас это, в принципе, больш-менш глубинка, и ты мне менш, вось, это тому я с позитивного боку кажу, не с негативного.
А какие у вас увогуле первые уражения от краины?
Первые уражения, что тут вельми все спокойно. Вот не в сенсе мертво, а в сенсе, что вот вельми люди спокойны, и атмосфера все так плавно и приемно, и ніхто не кричить, не нервується. Ось у мене перше враження таке було.
Ось ви некілька разів сказали, що яны не з Парижу, гэта людзі не з Парижу. Я ведаю, Франція доволі така централізована країна. Ось ви відчуваєте у своїх гутарках, що ось є Париж, там центр такий, а все остатнє якби у Франції провінція, чи ні?
Ну, ви ведаєте, в принципі, все ж таки, от навіть спадар Жиль, який мене ось запрошав, ён нарадзіўся сам у Парыжы, і ён туды хоча вярнуцца, вось, таму што ён чалавек культуры, ён цікавіцца культурай, і яму, канешне, тут трошкі сумнавата, хаця у іх ёсць вот амаль у кожным горадзе, яны маюць ці то галерею з сабраннем сучаснай, нават авангардных калекцый, карцінаў, архітэктура вельмі цікавая, нават не ў Парыжы. Так што, канешне, ён прыцягвае Парыж, ён цэнтралізуе нейкім чынам, але ўсё ж такі, я думаю, што сітуацыя не такая дрэнная, не такая кепская ў правінцыі.
А вы самі, Вольга, з Менску?
Так.
А вось для вас ёсць некая паралель, што ў Беларусі таксама Менск гэта некі цэнтр, а вось рэшта краіны?
Ой, вы ведаеце, мне здаецца, што ў Беларусі так, што ў Беларусі Менск гэта цэнтр.
То бок і Парыж, гэта ёсць паралель паміж Парыжам і Менскам.
Думаю, што можна быць. Канешне, не на ўсе 100%, бо ўсё ж такі Францыя, на краіна так большая па памерах. Вось, і таму ўсё ж такі ў іх, напэўна, скажем так, асобныя гарады, яны цэнтралізуюцца, яны, скажем так, скіраваныя на нейкія іншыя плыні, але мне здаецца, што Беларусі гэта больш заўважна, чым у Францыі.
А для вас увогуле ў творчасці мае вялікае значэнне асяродак, месца і места, дзе вы знаходзіцеся? Ось той же Парыж быў у свой час магнітам для літаратараў усяго свету.
Атмасфера вельмі істотная. Але атмасфера гэта, скажам так, не толькі наваколле, але і людзі. Вось, і для творчасці, вы ведаеце, напэўна, для прозы, вось можна зашыцца куды-небудзь там у вёску, сядзець і пісаць. А мне здаецца, што вось для вершаў трэба рух. Трэба, каб было нейкае дзеянне, і вот ты ўвесь час кудысьці рухаўся, ну это для мяне персанальна.
І калі вам пісалася найлепш на гэта вершы? Калі у вас было найбольш руху?
Вершы я пішу, калі куды-небудзь еду альбо крочу, ну вось менавіта каб быў тэмп. Там у транспарце, неважна дзе. Галоўнае, каб вось седзячы не магу пісаць вершы.
Ольга, я разумею, вы у Франции всего несколько дней. А ці можете вы нам дать уже некий стереотип? Чем французы подобные до белорусов?
Тяжко сказать, вы ведаете.
Тогда давайте перервемся на пару хвилин и послушаем наше питание.
Добре.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une.
Серж Гінзбург, «Ла Джаванезе». Ну, я сподіваюся, що французи дарують мені вимовлення. Чим французи подобні до білорусів? Гэтае питання ми задавали на Менскай площі Свободи. До речі, ще недавно на гэтай площі містився бутик «Маленький Париж».
Мы сапраўды падобныя па часовасці, нават у манеры вывадзіць машыну. Француз у 10 разоў хутчэй, хоць ён таксама пунктуальны, што ён парушыць усе правілы, а з немцам там з ангельцам гэта адбудзецца не так часта. Вучымся мы абязбашанасцю падобныя. Мы можам заткнуць голас розуму і жыць пачуццямі. У нас і ў іх падобна вельмі апранаюцца інтэлігентныя мужчыны. Творчыя, такія трошкі багемныя, розныя там філосафы, шведры з вялікімі каўнерамі і такія вось мяккія адценні, гэта ёсць.
Мы падобныя да французаў, хіба што любоўю да віна.
У нас чем-то похоже, чисто юмор.
Наши девушки такие же прекрасные, как француженки. А наши девушки также любят Шанель. Белорусские мужчины такие же любвеобильные, как французы. В этом мы похожи.
Мы подобные на французов, худшей за все своим выбуховым темпераментом. Бо коли французов достанут, и они могут сделать то, что было не так давно в Париже, все мы ведаем. А коли нас достанут, это будет партизанский рух.
Творческим подходом к жизни. Наверное, добротой. Склонностью к наблюдательности, любовью к красивым местам. Французы очень открытые новому. В принципе, как и белорусы, по крайней мере, молодежь. Белорусы и французы очень схожи своей романтикой.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 290 39 52 и досылайте смс-поведомление на номер 391 22 24.
Вы на хвалях ночной свободы, с вами Алексей Знаткевич, и до завтра застается прикладно 47 хвилинов. А с нами на связи с Францией, по-ранейшему Ольга Гапеева, чьи творы на этом тыдні гучаць у нашей ночной чытанцы. Ольга, вы чули это опытание? Скажите, что из его правда, а что не?
Чула, смеялась.
Ці ёсць там хоть каліва правды?
Так, ну, ведаеце, ну, с чымсьці так, могу пагадзіцца, так вось, напрыклад, любоў да віна мяне парадавала. Што тычыцца любвеабільнасці мужчын, не ведаю, я б тут пра беларускіх мужчын задумалася, вы ведаеце.
Што вы ствараеце такую кепскую рэпутацыю беларускім мужчынам на хвалях Радыё Свабода?
Ай, прабачце. Не, так то ж не кепска. Мне здаецца, што яны проста нечым іншым зацікаўлены, а не жанчынамі.
Чым?
Не ведаю, спадзяюся хаця б працай. Ну, з большага думаю сабой.
А што, на вашую думку, яшчэ там адпавядаеце, не адпавядае рэчаіснасці?
Так, вось пра характары было, пра такое бунтарства, не бунтарства. Ну, пра эмацыйнасць. Угу. Ну, я не ведаю сказаць, што, ведаеце, увогуле ўсе гэтыя стэрэатыпы даволі цяжка пра іх казаць заўсёды, бо ёсць людзі, адны такія, а іншыя. І сярод беларусаў можна знайсці такіх жарсных і палкіх людзей, і сярод французаў ёсць такія ні рыба, ні мяса, як кажуць. Вось, так што не ведаю нават, што вам тут адказаць.
Калі вы ўжо загаварылі пра любвеабільнасць і беларускіх мужчынаў, вось я сёння пачуў такое, што нехта з беларускіх літаратурных крытыкаў вас назваў прадстаўніцай адной з найбольш яркіх новай хвалі эратычнай літаратуры. Вы пагодзіцеся?
Ой, боже мой. Да, Андрей, это же вы проводили исследование Радио Свободы про эротичную литературу сучасную белорусскую. Так. Была такая, с двух часток складывалась, здається, так?
Ну, здається, было.
Вот. Я там выказывала свою думку, читала, что иншие люди казали. Ну, тяжко сказать. Не, я бы не сказала, что я представник эротичной литературы, нет.
А что для вас эротика в литературе?
Ну, скажем так, есть эротика в литературе, а есть особенно эротичная литература.
То бок, у вашей литературы есть эротика, а она не эротична,
але,
да?
Ну, назвать эротичной, конечно, не. Ну, я на это не специализуюсь, что все ж таки.
Добро, а политика у вашей творчества просочивается когда-нибудь? Сизуси мне.
Политикам. Ну, то есть была у меня там одна пьеса написанная, другая, которую написала, правда, я ничего себе не робила. Там был один у меня момент такие, я хотела, скажем так, выкрастать. Але там будет бачно, скажем так, не по тексте, а по тем, коли ставить я ем эту пьесу. Вот. Ну, покольки она, скажем так, покуль не зреализованная, то тяжко казать. В огуле политика так, у тем, что было... Не ведаю. Напевно, на поверхні так не лежить нічого. Патріотичних вершів, в сенсі патріотичних, ну, там, де ти пишеш, я люблю країну відкритим текстом. То ні, ну, я лічу, це не зовсім поетично, у тим плані, що, ну, для мене, як для автора. Тому що це те ж саме, що, наприклад, писати вірш про кохання, написати йому «Я тебе кохаю». Ну, це не цікаво, це занадто на поверхні. Треба шукати якісь метафори, як от, по-іншому виказувати. Вот, так что я думаю, что мой патриотизм, мой, он схованный, скажем так, за метафорами. То же самое можно, может, и про политику можно сказать.
А вы патриотичный человек?
Конечно.
Скажите, а как часто вы користаетесь интернетом?
Ой, часто.
А маете там свой властный блог?
Не, блога не маю.
Ну, праз некаторый час мы послухаем еще огляд белорусского интернету, але зараз сперша вестка про одну из наших новых передач.
Новая передача свободы. У что я веру?
Я веру в интуицию.
Я лечу, что за кохание змагаются.
Я меркую, что треба триматься середины.
Я перекананы, что личбы не хлусять.
У что со своего досвиду верите вы? Пишите на адрес поштовая скринка 111, Минск, 220-005. Электронная почта свобода@rfrl.org.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застается уже крыху менее за 42 хвилины. А с нами на связи по-ранейшему Вольга Гапеева, чьи творы гучать у нашей ночной читанцы на этом тыдне. Вольга, а у что верите вы?
А можно только одно отказывать?
Можете отказать, несколько цікаво.
Ладно, вот вы подумавши, скажу, ну там у вас разная формулировка. Можно сказать, я веру, можно сказать, я перекананы, что там, т-т-т. Вот. Для меня вельми важная интонация. За какой интонацией ты что-нибудь скажешь? Вот. И будто лингвист, будто Энди Куртоне, вот, я решил, что модальность — это душа сказа. Вот. Я, ну, конечно, с ним буду походжаться, але вось, перефразуючи его, я бы сказала со своего пункта гледжения, что для меня душа сказа, как и слово, это интонация. Вот. И у интонацию я укладаю навод больше, чем просто, скажем, интонация голосом. Это может быть и интонация погляда, интонация некого жесту. Вот. Може, я напишу какой-нибудь философский трактат на эту тему.
Ты знаешь, это тогда, что интонация для вас важнейшая за измест?
Ну, можно сказать, что так, да. Потому что шмат залежит того, как ты это скажешь.
Ты это значит так само, что ваши творы нельга читать, а варто, не ведаю, слухать, а еще лепей ходить на авторское читание.
Ну, про свои творы... Не ведаю про свои творы. Ну, не, напевно, все ж таки творчість тут трошки інше. Я вот про интонацию сказала, скажем так, в повседневном житті, в огляді, там, про ширість, відкритість людей. для того, каб адносіны зразумець паміж людзьмі, які ўсё такое. А ў творчасці справа ў тым, што ёсць аўтары, якія добра чытаюць свае творы. І тыя, якія, ну, скажам так, вельмі проста чытаюць. Ну, не проста, не толькі проста, але калі чалавек можа чытаць іх сам, з кніжкі, можа сам уявіць і прачытаць іх на свой густ. А калі ты чуеш ужо, як чытае аўтар, і звычайна так адбываецца, пасля ты ўжо не можаш ад гэтага адрабіцца і ўжо проста чытаеш, як быццам бы слухаючы самога аўтара. Не ведаеце, заўсёды ёсць гэта добрым.
Пра інтанацыю мы крыху пагутарылі, а вы казалі, што яшчэ ў штосьці верыцца, да?
А, ну, яшчэ, так, вот, прыроду веру. У прыроду ў сэнсе, вот, там, у дрэвы, вецер, жывёлаў. Вот мне здаецца, што яны не хлусяць. Яны адкрытыя, і з імі заўсёды можна пакамунікаваць.
Ну, з гэтым, напэўна, цяжка спрачацца, што дрэвы не хлусяць. Зараз на хвалях начной свабоды 23:21 ў Менску. Да заўтра застаецца ўжо меней за 40 хвілінаў, і мы паслухаем агляд беларускага інтэрнэту, а пасля вернемся да гутаркі з паэткай, творцай Вольгай Гапеевай, чые творы на гэтым тыдні гучаць у нашай начной чытанцы.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Вітаю вас на пачатку каляндарнай восені. 1 верасня усю першую частку агляду беларускага сеціва аддамо Дню ведаў. Сайт Міністэрства адукацыі Беларусі www.mined.unibel.by змяшчае прывітальнае слова міністра Александра Радзькова з нагоды пачатку новага навучальнага года і Дня ведаў. 1 верасня гасцінна расчыняць дзверы школы, каледжы, ліцэі, акадэміі і універсітэты. Для першакласніка гэта шлях асветлены мудрымі вачыма свайго настаўніка, які павядзе яго ў цудоўную краіну ведаў. Маленькіх школьнікаў чакае прыемны падарунак, які зрабіў прэзідэнт нашай краіны Александр Рыгоравіч Лукашэнка. Кніга «Беларусь. Наша радзіма». На сайте www.nastavnik.info вы можете познаёміцца з пералікам беларускамоўных дашкольных устаноў Менску. А вось пераліку клясаў і школ з беларускай мовай навучання на сайте пакуль няма, паколькі Управленне адукацыі Менгарвыканкаму дагэтуль не адказала на запыт, зроблены таварыствам беларускай школы. Сайт народных навінаў www.bulletinonline.org сёння знаёміцца станам здароўя першакласнікаў шасцігодак у Віцебску. Як паведамляе карэспандэнтка Алена Штраль, сёлета дзіцячая паліклініка нумар 2 рэкамендавала толькі 812 шасцігодкам пачынаць вучобу ў школе, а гэта толькі 76,6% ад агульнай колькасці патэнцыйных першакласнікаў. 25 дзетак проста не дараслі да адпаведнасці так званых пашпартных і біялагічных параметраў, згодна з якімі рост першакласніка мусіць быць не меншы за 111 сантыметраў, а вага большая за 16,5 кілаграмы. Перарвемся ў нашых блуканнях па тым, што ведае беларускі інтэрнэт на некаторы час, а потым сустрэнемся зноў.
Іншы агляд беларускага інтэрнэта, другая начная аблога, прыкладна праз 25 хвілінаў. Ну, а мы застаемся на хвалях начной свабоды, і з намі на сувязі паэтка Вольга Гапеева. Вольга, ось учора ў нас было пытанне сярод людзей на гарадзенскіх вуліцах, чаму самому важнаму іх навучыла школа. А вас школа чаму самому важнаму навучыла?
Ой, школа. Научила, напевно, ну не только быть самостоятельным, но тяжко сказать, ну широко сказать, только бы мне застались только позитивные и становчие вспомины про школу, я не могу.
Такое мало кто в уголе говорил.
Ну, тады добра. Я не адна такая, гэта радуе. Ну, вось, справа тым, што мне здаецца, у нас былі такія, ну, у нас быў літаратурны клас, І ось у нас не було такого духу колективізму. У нас кожен був особа, кожен індивідуаліст, кожен ну, сам по собі, або сам по собі у добрим сенсі цього слова. Вот. Тому, напевно, можна сказати, що я цьому навчила жити ось таким чином.
Ольга, ви як літературний чоловік, яку останню книгу прочитали, яку б порадили іншим людям прочитати?
Ну, останню книжку, яку я читала, це була книжка молодої української письменниці Ірини Карпа «Перламутрове порно». Ось. Ну, я читала її по-українську, вона ще не перекладена. От, до речі, я думала, може і перекласти її заодно. Ну, я б її навіть порадила почитати. Вона цікава у тому сенсі, хто цікавиться сучасною українською літературою, це буде досить цікаво, мені здається.
Ну, от я її читав так само Ірину Карпу, і мені більш по правді подобається, як вона співає.
Вот, а я не чула, як вона співає. Може, коли б почула. Мені б так само сподобалося.
А у її на сайті є музика. Да,
ага.
Є музика.
Ну, ви ведаєте, що мене, ну, не порадувало, не ведаю. Мені здається, що просто поколь у нашій літературі такого поколь не було. Ви так не думаєте?
Ну, у нас є Ольга Гапєєва. Дякую вам велике за гуторку. Щасливо.
Щасливо.
Ви на хвалях ночної свободи, і літо вже скончилося, але не скончився літній альбом. Забите слово часов застою, вспоминає Вінцес Мудров, і сьогодні гуторка пойде про літмонтаж.
Со школи, як відомо, зв'язані самі світлі почуття. Хтось згадує своє перше школьне кохання, хтось свою першу наставницу, інші з журботною смішкою згадують бярозкі кльони, що зустракали їх для школьного ганку. Мої успоміни мають вербальний характер. При слові «школа» пам'ять починають свідрувати віршики, які я свій час вигукував на ранішниках і зборах, і які іначе як заніпадом лексичної культури не назовеш. Шматлікі советські святи відзначалися у школі поетичними студіями, які іменувалися мудрогелістим словом «літмонтаж». Напередодні свята клясная кіраўнічка альбо піанерважатая, гледзячы, хто ладзіў святочнае мерапрыемства, раздавалі паперчыны з напісанымі на іх вершамі. Святочным днём мы мусілі на пераменку чытаць іх са школьнай сцэны. «Они сегодня думают о том, чтобы людей побольше уничтожить», пачынаў нехта зычны звонкаголоса. «А мы за домом строим новый дом, и те дома хотим еще умножить», тураваў ему другі чытальнік. «Они готовят новую войну, и бомбой атомной грозят народом», — промовляла черноволосая выдатница. «А мы растем», — сдушенно мормотал белявый двоечник и заскованно пускал голову. По зале, где сидели першоклассники, пробегал тревожный гомон. «А мы растем», — подгоняла за кулисы у пионервожатая. Небарак, однако, молчал, я еще больше понурал голову, и в уши ягоные хворовито пунцовели. «Спокойно, вышину», — шепетливо подказывала выдатница. Двоечник молчал, и пионервожатая с интонацией истерики гукала. «А мы растем спокойно в вышину под нашим мирным светлым небосводом!» И, вытерши упрелый лоб, сутишно додавала. «Зур'ятеть можно!» Подобные заминки надарались вельми часто. Бо стояла задача охопить литмонтажом не только кемлевых да звонкоголосых, але и тугодумлевых да шепелявых. Особливо запомнились литмонтажи с нагоды жаночего свята 8 соковика. Починались они поэтичным оповедом про недбайного сына. Усталая с работы пришла под вечер мать и видит, что у сына не прибрана кровать. Верши гэтые мы читали со сцены 7 годов запар. На мою долю весь час выпадали родки. «Ты, мама, про Гайдара мешаешь мне читать!» Меўся на вэце дзед вядомого российского реформатора, письменник Гайдар. У 3-м классе я с таким натхненнем выгукнул текст, что нават пукнул от полноты почуццю. Литмонтажная поэзия, як выглядая, найбольш запала ў душу літаратурным редакторам. Я бачыў у адной з редакцій паэтычны рукапіс, шчодра пакрэслены і пазначаны забойным з прадзіраннем паперы заключэннем «Літмонтаж».
Летні альбом на нашых хвалях застаецца яшчэ ў першы месяц восені. І слухайце летні альбом да бабінага лету і дасылайце вашы ідэі. Адрас летняга альбому свабода.орг.
Каханая, не плач о счастье.
Знаёмый голос, любимые песни, незабывные мелодии. Новая штодзённая перадача. Верасень с Данчыкам. Ужо неўзабаве.
Карадоня и Крыніцкай.
разбить, я спинить.